уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа «Умные парни». У нас в гостях Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Здравствуйте, Леонид Яковлевич.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть что? Телеграм «Говорит МСК-бот» для ваших сообщений. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм-канал, где все наши новости, радио «Говорит МСК», латиница в одно слово. Все явки, пароли сдала. Пожалуйста, пишите и звоните. А давайте с вами начнем со вчерашнего дня. День, с одной стороны, приговоров, и с другой стороны, день, когда несколько, значит, обвинений с уголовного кодекса переквалифицировали на административный, соответственно, перенесли кодекс. И с вашей точки зрения, это все-таки что вчера было? Какое-то, ну, адекватное применение действующего законодательства, какие-то точечные, соответственно, ну, кто-то называет это словом репрессии или точечные все-таки приговоры, но по максимуму, ну, так, поиск баланса какого-то, или что это было вчера, как вы считаете?
Ну, вы знаете, ну, конечно, нельзя исключать там поиск баланса и всего прочего, но все-таки не надо отказываться там никому, в том числе руководителям правоохранительной системы в здравом смысле каком-то, да, но я, к сожалению, здесь вижу другое. Я вижу, во-первых, то есть, ну, не к сожалению, а я рад тому, что, очевидно, разваливается дело о массовых беспорядках. Вот дело, по которому должны были дать нескольким людям до 8 лет, оно, очевидно, разваливается, потому что массовых беспорядков не было. Массовые беспорядки имеют четкую совершенно дефиницию.
Ну, когда громят витрины,
законе,
или,
да,
еще что-то.
Не было разбито ни одного стекла, не было поцарапана ни одна машина, не было перекрыта ни одна улица, там, ну и так далее, и так далее. Вот ничего этого не было, факта не было. А понимаете, вот, допустим, при товарище Сталине или при товарище Ленине это, конечно, никого не остановило. Потому что, ну, как бы в лучшем случае от доказательства требовалось признание, да, ну, а признание там, в общем, легко получалось в их органах. Но сейчас все-таки наши власти, они соблюдают какой-то очень невысокий уровень законности, правопорядка там и так далее, очень низенький. Но этот низенький уровень, маленький уровень, он становится для них тоже непреодолимым барьером. Вот они придумали дело о массовых беспорядках, но и вначале они дали, очевидно, дали команду следователям, значит, ребята, вот всех посадить вообще, устроить второе болотное дело, показательный процесс там и так далее. А вот ни черта не вышло. Ну, не вышло, потому что нету. Свидетели не могут найти, видео доказательства там и так далее, и так далее. Вот. И тут они должны были отступить. Они, конечно, отступая, они, им очень неприятно, поэтому отступать, поэтому они очень сильно огрызаются. Вот того же Егора Жукова, ну, самого знаменитого, так сказать, из этих задержанных, его, не Кирилла Жукова, которому сегодня дали три года, Егора,
да,
Жукова, студента Вышки.
Причем они не родственники, они просто
абсолютно,
вот, на фамильце.
Абсолютно, да, ну, не очень такая редкая фамилия. Вот, так значит, маршал даже был один. Так вот, значит, они ему переквалифицировали дело от массовых беспорядков в призывы к экстремизму какие-то там, понимаете? То они изучают его курсовые работы. А вдруг есть там экстремизм? Может, поумнеет маленький, я не знаю. Парень-то, видимо, умный. Вот. И они, конечно, они одновременно арестовывают людей, причем арестовывают, ну, совершенно по беспределу, как говорится, да. Ну, как они забрали Илью Азара, этого довольно сейчас уже знаменитого очень
задержали,
журналиста.
Задержали, все-таки не арестовали, а
да, задержали, простите, задержали.
Вещи,
но
да.
Они задержали, и хотя он говорил, что у меня же дома двухлетняя девочка, она же одна останется, это по закону нельзя делать, нельзя оставлять ребенка одного, да. А им все было по касательной, они его забрали.
Может быть, это как раз-таки, Леонид Яковлевич, вот пытаясь разобраться в том, а что же происходит, те же самые дела, попытки там лишить родительских прав две семьи, которые тоже приходили на митинги. Один, значит, якобы передал третьему лицу оставление в опасность, другие просто пришли и так далее. Вот с вашей точки зрения, может быть, это как-то, знаете, как некая аналогия с делом Голунова, когда вот наверху люди понимающие, но чем ниже, скажем так, по рангу исполнитель, чем ниже вот эта вот ступенька, тем, скажем так, профессионализм вызывает вопросы. Может быть,
вы
в этом
знаете,
проблема?
Я думаю, что, во-первых, я не верю в концепцию доброго царя и плохих бояр. Это, в общем, традиционная наша страна.
Нет, концепция есть такая другая, умный и не очень умный.
Ну, хорошо, умный царь, глупые бояре, умный генерал, глупые лейтенанты, там и так далее.
Ну, так
да?
Уж бывает.
Бывает всякое. Вы знаете, я вам должен сказать, что даже в нашей системе в Государственной Думе есть порядочные люди. Вот, трудно поверить, но они там есть. И иногда назначают достойных людей, иногда награждают достойных людей. Все бывает. Это бывает, вот вы не поверите, но это бывает. Вот. Но, конечно, идет отрицательный отбор в целом. И в целом, конечно, каждый следующий генерал глупее и непрофессиональнее предыдущего. Вот это вот, к сожалению, так происходит. Ну, потому что людей подбирают по принципу личной преданности, а не по профессиональным качествам. Так всегда бывает, когда меняются критерии подбора. Вот. Хотя, конечно, я не исключаю эксцессов исполнителей. Это понятно. И, например, я убежден совершенно, что те уроды, которые ломали парню ногу. Ну, вот есть видео про это, да.
Во время пробежки, вы имеете в виду?
Тот подонок, который бил женщину в живот, ну, это эксцесс исполнителя. Вот у того подонка, который бил ее в живот, не было приказа бить ее в живот. Вот. Я почему сужу? Почему я так думаю? Если бы был приказ калечить, то мы бы имели за 27 июля не 1500 задержанных, а 750 искалеченных, вот реально искалеченных, да? Такого приказа не было. Но вот знаете, что меня очень сильно, так сказать, беспокоит во всем этом деле? Не только неправосудные проговоры, но тот же Синица, который получил 5 лет, да?
А почему? Давайте о нем.
А, ну, пожалуйста, потому что я читал внимательно тот твит, за который ему дали 5 лет. Вот. Ну, нету там призыва преследовать детей.
Ну, призыв имеется в виду «идите», вот
да,
повелительное наклонение.
А там есть такое, там есть другое, там есть что, ну, смысл
ну,
текста...
Ну, читать, да, не надо.
Такой, что, ну, вот смысл текста, как я его вижу, да, он в том, что может дойти и до такого. Понимаете, вот это совершенно разные вещи. Призыв
так это вы так трактуете, например.
Да, я так трактую. Вы так трактуете. Призыв и констатация. Ну, смотрите, у нас есть, ну, я приведу аналогию, у нас есть... Закон, запрещающий призывать к нарушению территориальной целостности страны, да? Я не понимаю, почему такой закон есть, я не понимаю, почему нельзя говорить, что, а почему бы и не отделиться каким-то частям, там, Северного Кавказа, например, почему? Я не уверен, правильно это или нет, но я не понимаю, почему само... утверждение, что да, это было бы хорошо, является преступлением, понять не могу. Ну, ладно, допустим, есть такой закон, но... У нас был случай преследования по этому закону человека, который не сказал, а давайте разделим Россию на части, а который сказал, я считаю, что Россия может распасться на части. Понимаете, разные вещи. И этот парень, Синица, у него, говорят, какие-то есть другие твиты, которые совсем дурацкие там и так далее. Ради
там
бога.
Там отвратительный твит, это правда.
Понятно, но его же судят не за это.
А я попробую вам апеллировать, Леонид Яковлевич, задел в данном случае Синица, скажем так, использовал или допустил использование, будем говорить так, запрещенных методов ведения войны, условно, да, или противостояния. Это дети. Ну... Тем более дети силовиков. Люди реагируют довольно нервно на это дело. Поэтому условно...
А почему тем это... более дети силовиков? Почему ребенок Азара это
вот,
менее значимо, чем
дети
силовиков?
Вы не дослушали, мой тезис. Скажем так, у силовиков есть, будем говорить так, ресурс определенный и силы защищать своих детей. И поэтому укатали по максимуму, чтобы потом не было такого, как иногда бывает в полиции. Будет труп, опишем тело, и тогда уже 15 лет. Но за счет того, что система не сбалансирована, получается, что... А когда речь идет о детях силовиков, человека укатывают по максимуму в качестве превентивной меры, чтобы другим не было повадно. А с другой стороны, есть ребенок Азара, или есть какие-то другие дети, или есть какие-то другие люди, которым поступают угрозы, но полиция говорит, вот будет труп, опишем тело. Это ну, надо да, о несбалансированности системы да. тогда речь
Кстати,
идет.
Кстати, я хочу вам напомнить, что было письмо каких-то анонимных силовиков, анонимных, разумеется, да, которые напрямую угрожали детям оппозиционеров.
Но потом что-то стали говорить, что это фейк, не фейк.
Вы знаете, общем, фейк, не так. фейк, а письмо было. Должно было быть следствие.
Ну, в Телеграм это было.
Замечательно. Да. Должно было быть следствие, должно было быть выяснено, кто это разместил. Если это придумано, какой негодяй это придумал. Его судить за возбуждение ненависти, вражды там, и так далее. То есть там вообще есть это преступление. Это преступление. Но это преступление прошло тихо и незаметно.
Вот как раз к вопросу о разбалансированности системы. Ну, тогда мы от чего отталкиваемся? От того, что если условно вот на это письмо не реагируют, тогда и не должны реагировать на Синицу? Или все-таки, если реагируют на Синицу, значит, вот мы должны увидеть и другое расследование?
Вот если бы я был, если бы Синиц судил суд присяжных, и мне бы довелось быть в составе суда присяжных, коллеги присяжных, я бы совершенно с чистой совестью сказал, что он невиновен, да? Хотя любые призывы к расправам над детьми политических противников, да, мне кажется, абсолютно отвратительными и так далее. Но мне кажется, что в его твите этого призыва не было, просто не было.
Тогда поэтому... зачем?
А зачем посадили?
Да.
Значит, посадили, для это сигнал всем, чтоб боялись. Вот, но когда...
Снизу многие поддержали, вы считаете?
Ну, подождите,
скажем так,
это же не
сочувствует
ему. Нет, да не в том даже дело. Не в том даже сочувствуем или нет. Вот есть мужик, которого посадили на 5 лет за какой-то оборот речи в твите, да? Значит, ты, не зная его, не зная, за что его посадили, там и так далее, ты когда будешь в твиттер в следующий раз писать, да? Ты будешь думать, что писать, а то ведь придут и посадят. Понимаете? Вот ради чего это делается. Но мне кажется, что...
Но человек вообще... все-таки должен думать, о чем пишет.
Подождите, человек не должен совершать преступлений, понимаете? Угу. Он не должен совершать преступлений. Например, у нас сейчас принят закон, с моей точки зрения, абсолютно идиотский, просто, ну, предельно идиотский, о запрете выражать неуважение власти в неприличной форме, да? Вот это закон. Я с ним не согласен, я считаю, что он совершенно дурацкий, он один из тех законов, которые надо отменять будет сразу же, но он есть, да? Значит, когда я пишу чего-то, да, то я должен следить за чем? Я должен следить за тем, чтобы мое неуважение и неприятие нынешней власти, которое есть, да, выражалось в приличной форме. Вот зачем я должен следить. Все остальное не преступление.
Смотрите, Дмитрий Алекс говорит, все-таки в том контексте был призыв, и руки просто не дошли до того письма. Хорошо, что одного хотя бы идиота укатали, посадили.
Я, понимаете, в чем дело? Идиотов вообще много, и за глупость сажать нельзя.
А где грань? Вот глупость, что это просто глупость, и сказали, ну, какой дурак написал
грань
вообще?
Грань написана в законе. Грань написана в законе. Значит, законы сами по себе должны быть предметом общественного согласия и разумности определенной, да? Это не всегда так. А вот закон, который я приводил насчет запрета не уважать власть в неприличной форме, это, по-моему, глупость полная, да? Но пока этот закон действует, на основании этого закона, в принципе, можно предпринимать какие-то меры. Но если закона такого нет... то за глупость сажать нельзя.
Хорошо, а что ему тогда? Пожурить и отпустить или что?
Конечно.
Пожурить и отпустить?
Ну, нет, сажать его просто не за что. Просто вот не за что, он не совершал преступления. Можно сказать, что ты, Синица, кретин. Это пожалуйста. Это можно сказать.
Давайте голосование запустим.
Вот. Значит, можно еще что-то делать. Понимаете, вообще нужен диалог. Вот можно скажу одна вещь, вот с этими процессами меня что очень пугает, что нет никакого диалога. Вот смотрите, есть кадры... избиений гвардейцами людей. Их не так много, надо признать, их 5 или 6 видеозаписей таких.
Вы про, в смысле, митинги?
Про митинги, да, 27-го там и так далее, да? Значит, вот эти кадры, они везде крутятся, их все смотрят там и так далее, вот там миллионы просмотров, естественно, вот, они вызывают у части общества, по крайней мере, вызывают возмущение, агрессию там и так далее. Что, мне кажется, следовало сделать? Следовало... Золотову, поскольку это его подчиненный, Колокольцеву, потому что частично его подчиненный, министр внутренних дел, кто не знает, выйти на пресс-конференцию и сказать, значит, вот, сограждане, значит, мы проанализировали это дело. Вот я вам докладываю, что вот этот, который это сделал, это вот сержант Вася, значит, сержант Вася отстранен от службы, начато следствие там и так далее. А вот это фальсификация. Вот мы рассмотрели это видео, да, мы вот смотрите, вот мы вам показываем, да, это фальсификат, этого не было, это сделано кем-то для того, чтобы опорочить наших сотрудников, ну и так далее, да, то есть должен быть разговор, им в ответ скажут что-то, они ответят на ответ. Когда люди разговаривают друг с другом, они могут договориться. Когда люди не разговаривают друг с другом, они договориться в принципе не могут. И власть отвечает да. только репрессиями, больше ничем.
Смотрите, тогда, Леонид Яковлевич, на это ответят, что люди были при исполнении, например. Если схватил сотрудник полиции, сопротивляться не надо, чтобы не получить удар в печень, в живот, под дых, неважно.
А речь о другом. Речь о том, когда ногу ломают.
Ну, вы видели? Про него.
Ну, например. И когда женщину бьют в живот, она что, представляла угрозу для этого амбала?
Как ты должен оценивать? Вот здесь
ну,
интересно.
А вы посмотрите видео и оцените. Там,
кстати,
там
про этого амбала, как вы его называете, там же была история довольно путанная, потому что, когда возник общественный резонанс, все-таки стали говорить, а вот он прикомандированный, он в каком-то там полку, где-то там в области,
он вообще,
далеко за МКАДом.
Он вообще вчера уволился из Росгвардии, да, это обычное дело.
Давайте все-таки голосование запустим по поводу Синицы, раз уж у нас получилась дискуссия. И слушатели тоже говорят, что все-таки, когда речь идет о детях и вообще подобные посты, они все равно на грани призыва, вот Дмитрий Алекс говорит, пусть все тогда в той или иной форме пишут подобные посты на грани призыва, ну зачем писать такие посты?
Нет в законе не грани, понимаете? В законе нет грани, в законе сказано.
Закон
вот.
Широко может трактоваться.
Нет, а тут все ежу понятно на самом деле. Вот сказано, вот этого делать нельзя, а все, что до этого делать можно, вот и все.
Давайте так подумаем, по вашим ощущениям все-таки, для Синицы за пост в Твиттере вот этот, значит, такой неоднозначный, будем называть его так, вы считаете справедливое наказание 5 лет колонии, далее 5 лет колонии, вы считаете справедливое 134, 21, 35, вы считаете, что как-то слишком жестко 134, 21, 36, нужно было, не знаю, пожурить и отпустить, например, там, или 15 суток ареста дать, или еще что-то.
Нет, арест говорить... не за что.
А, не за что, хорошо,
не за что,
давайте.
Ну, понимаете, либо было преступление, либо не было, я говорю, что его не 134,
было. 134, 21, 35, справедливо, 134, 21, 36, вы считаете, что несправедливо, слишком много, жестоко и так далее, 134, 21, 36. Хорошо, а как быть тогда с тем тезисом, когда говорит даже, что у нас политологи в студии тоже об этом говорили, что вот это вот дело даже о массовых беспорядках, оно было, скажем так, как некое превентивное дело. Такой метод борьбы с протестом. Превентивно посадили Синицу, превентивно возбудили дело о массовых беспорядках, потому что, а вы же не хотите, как в Гонконге?
Ну, во-первых, я не уверен, что я не хочу, как в Гонконге.
О, вот. Даже так?
Ну, а что такого-то? Вот. Понимаете, массовые беспорядки... Кстати говоря, скажу такую неожиданную вещь. Массовые беспорядки, безусловно, были. И в них виновны органы, которые называются у нас органами правопорядка. Это они виноваты. Когда же тут пару дней назад, несколько дней назад, в субботу, в последнюю субботу, было шествие, несанкционированное, я в нем участвовал, угу. да, я стараюсь участвовать в несанкционированных шествиях.
А в санкционированных вам неинтересно?
Понимаете, в чем дело? Я
дух
думаю,
не
что...
тот же.
Вы знаете, нет. В санкционированных я тоже иногда участвую. Дело вот в чем. Я считаю, вот Анна Ахматова сказала когда-то замечательные слова. Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. Я думаю, что долг русского интеллигента, а я себя отношу именно к этой категории, быть там, где опасно. Вот мне так кажется, да? Если позволяет здоровье, если ты можешь себе это позволить по каким-то там другим причинам, угу. вот я могу. Я считаю, что я могу. И поэтому
а
я стараюсь ходить. А ничего. А просто потому, что это моя страна, я за нее отвечаю. Это моя страна, я за нее отвечаю. Вот. То, что в ней происходит, я несу полную ответственность за то, что в ней происходит. И хорошее, и плохое. Понимаете? Вот. Я не переоцениваю свою роль. Да? Угу. Просто я как вот член, как гражданин, я несу ответственность за все. И поэтому, если где-то могут людей, так сказать, неправосудно там, бить, задерживать и так далее, мне неловко, если меня там в этот момент нет. Мне перед самим собой неловко, понимаете? Вот. Так вот, в этот шествие, последнюю субботу, потому вот я тоже участвовал, было несколько тысяч человек, прошли от памятника Грибоедова у Чистых прудов до Пушкинской, никого не задержали. Так? Вот это был первый случай, когда никого не задержали. И
ну,
ничего
потом,
не...
потом к Азару пришли.
Что?
Потом к Азару, правда, пришли.
Да, потом к Азару, конечно. Вот. Но во время шествия никого не задержали. И ничего не было, никаких беспорядков. Люди переходили улицу по зеленому сигналу светофора.
Может, волна сбилась просто?
Да нет. А что? Да нет, а просто не надо на людей нападать.
То есть вот. Вы считаете, что полиция была первой, кто конечно. Как бы спровоцировала? Ну,
послушайте, я был на суд, я еще на суды стараюсь ходить иногда, поскольку у меня там есть некоторый уровень известности, то я хожу просто для выражения моральной поддержки людям. И, кроме того, подписываю поручительство. Вот я был на одном суде, значит, парень Павел Устинов, значит, его он еще нет, приговора еще нет, судебного разбирательства, как такового судебного следствия еще не началось, значит, суд был по поводу меры пресечения, значит, есть видеозапись, парень стоит, 27 числа, стоит, ничего не делал, просто стоит, на него нападают 4 космонавта, так, волокут его в автозак, ну, напали, уволокли.
Парни, может, он до этого что-то делал?
Да ничего он не делал, он стоял. Что значит?
Да, а до просто этого... стоял, час стоял.
Ну, подождите, ну, а до этого, в прошлом году он выпил. Ну, что, несерьезно совершенно. Полиция реагирует на то, что происходит сейчас. Ну вот, значит, они его волокли в автозак, и сейчас ему предъявляется обвинение в том, что он, видишь ли, вывихнул плечо этому самому архангелу. Чтобы вывихнуть плечо этому парню, нужно на него наехать трактором на полном ходу, потому что они в латах. Понимаете, он точно здоровый, как кони, они еще и в латах, их невозможно ничего с ним сделать. И вот сейчас судье показывают это видео, судье показывают, вот, не, ничего, виновен, все равно.
Но подождите, есть при этом 5 человек, которым переквалифицировали уголовку на административку.
Вот этому пока не переквалифицировали, понимаете, и нельзя судить, вот это вообще вот судить, чтобы другому было неповадно, посадить, чтобы другому было неповадно, это значит, что закона в стране нет, потому что закон – это тогда, когда вы лично отвечаете за свое деяние, только за свое, и вне зависимости от того, выгодно политически вас сажать, невыгодно политически вас сажать и так далее.
Леонид Яковлевич, подождите, ну, хорошо, про закон, но вы сами сказали, что вы ходите туда, где опасно, и при этом на несанкционированный митинг, то есть сами нарушаете закон? Ну, закон-то
нет,
есть?
Нет. А в том-то и дело, Конституция Российской Федерации гарантирует право собираться мирно, без оружия там, и так далее, и не требует никаких согласований. Само согласование, в том-то и дело, само требование согласования является антиконституционным. Так что это не я нарушаю закон, это те ребята, которые требуют согласований, и карают за несогласованность, нарушают Конституцию Российской Федерации. Понимаете? Вот. Вот такая на самом деле.
Итог голосования, какие у нас получились? 34% говорят, что по делам синица и нормальный, справедливый приговор. 66% говорит, что нет. Слишком много. 66%. Нормально. Так, еще так, про нарушение закона тут еще. 692-й начинает сравнивать, а вы хотите, как в Париже. Продолжает. А вы читали посты синицы?
Как в Париже, если не в тюрьму,
то просто в сумасшедший дом его надо. И к вопросу о том, как все-таки мы же сравниваем, вот, скажем так, действия полиции у нас с действиями полиции, например, в Гонконге или с действиями в полиции в Париже.
Правильно. Значит, смотрите. Значит, ну, во-первых, хочу вашему слушателю сказать, что надо или не надо синицу в сумасшедший дом, должны решать психиатры, специальная комиссия, есть процедура решения. Может быть, его надо в сумасшедший дом, я не знаю, я с ним не знаком, я его никогда в глаза не видел, этого парня, да, вот, но это не имеет никакого отношения к суду. И, кроме того, принудительная госпитализация в психиатрическую клинику не решается голосованием слушателей радио «Говорит Москва».
Нет, с решением суда, вот не решается. Только, конечно.
Вот, совершенно правильно. Поэтому это совершенно не как это, юридически ничтожный аргумент. Что касается действий полиции. Полиция должна действовать жестко, непримиримо и применять силу. Угу. И даже стрелять для защиты людей от опасности. Это правда. Это правда. И вот когда человеку грозит опасность, то полицейский обязан его защищать. И когда грозит опасность имуществу, между прочим, когда выходят какие-то парни в желтых жилетах, в зеленых жилетах или в крапинку, неважно в каких, да, и начинают бить витрины, ты можешь протестовать против чего угодно, ты можешь быть недоволен чем угодно, витрина не виновата. Витрина не виновата, чужая машина, которую ты сжег, не виновата. Вот если ты это делаешь, то полиция имеет право применять силу по полной программе.
А если полиция не хочет дожидаться того, чтобы разбили витрину, хочет, чтобы, в принципе, не разбили витрину ни сегодня, ни завтра?
Тогда пускай они закроют своим телом витрины и стоят, я не знаю, что значит дожидаться, да? Они не хотят дожидаться. Они имеют право реагировать на правонарушение. На, это называется, вот в американской юстиции есть такое правило, у нас наверняка тоже есть, просто это я знаю из американских детективов, явные не в международных вещах, явная недвусмысленная угроза. Вот на это они могут реагировать, а больше ни на что.
Леонид Гозман у нас в гостях, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Сейчас будет информационный выпуск, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Это программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Леонид Гозман у нас в гостях, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Давайте несколько звонков примем и дальше пойдем. 7373-948, здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день. Добрый день. Москва?
Да, так точно.
Я вот по поводу Гозмана...
По поводу вопроса. Давайте.
Вопрос у меня такой. Он пытается толковать Конституцию... Насколько я знаю, толковать Конституцию может только Конституционный суд России.
Так, и?
Ну, я не прав, значит. Значит, видите ли, не расслышал вашего имени, толковать Конституцию, законы, все что угодно, имеет право и обязан любой гражданин страны. Это его гражданская позиция, это его гражданский долг. Другое дело, что только решения Конституционного суда по поводу толкования Конституции имеют обязательную силу такую, да? А мое нет, к сожалению, не имеет. Хотя я в нем убежден и его отстаиваю.
Алекс Пашков говорит, лично мне не нравятся сообщения на общественных площадках типа твита на грани нарушения закона. Большое число людей не может понять, где эта грань проходит. Я не понимаю. Я считаю, что это был призыв. Это к вопросу Синицы.
Ну, вы так считаете, замечательно, и наш самый справедливый суд считает примерно так же. У нас вообще замечательный суд. Сегодня дали 3 года парню, Кириллу Жукову, не Егору Жукову, Кириллу Жукову за то, что он...
Забрало,
да, поднял. Попытался поднять забрало. Значит, как я понимаю, он при этом говорил что-то, что хочу тебя в глаза посмотреть, вот, ну, что-то в этом духе, что, в общем, понятно, желание, как мне кажется. Вот он пытался поднять забрало. Ему задали за это 3 года реального срока. Одновременно вчера, по-моему, да, вчера, в Бурятии был оглашен приговор нескольким полицейским за... Пытки, реальные пытки. Ну, там, ёршиком, позвольте не рассказывать в деталях, что они делали с людьми.
Ну, там не только ёршиком, там и пакет был на голове.
Да, да, там разное. Вот. Причём пытки сами признаны, что да, вот они это делали. Им дали, по-моему, от 3 до 4 лет условно. Понимаете, условно садистам, палачам, которые, с моей этой точки зрения, вообще на свободу не должны выходить никогда. Вот вообще, мне такое впечатление, я считаю, что преступления против личности должны караться значительно жестче, чем они караются у нас сейчас.
Это вопрос человек, о несбалансированности, которая у нас правильно. Существует.
И вот человек, если бы я был там, не знаю, депутатом, да, допустим, имел право законодательной инициативы, я бы, конечно, внес закон о том, что люди, виновные в пытках, в применении пыток, должны получать пожизненное. Просто пожизненное. Человек, который пытал другого человека, не должен жить с людьми. Никогда, с моей точки зрения, да? Но им дали условно, я сейчас говорю не про то, что им дали мало или много, а вот, значит, этому Кириллу Жукову за то, что он дотронулся до шлема гвардейца, дали 3 года реального срока, людям, которые пытали палачам, дали условно. Вот это, ну, справедливость.
В чем проблема, вы считаете? Ну, в смысле, скажем так, где кроется вот та проблема, что, скажем так, это несправедливый приговор, и он такой был вынесен. Почему?
Потому что они судят своих. Потому что они делают все для того, чтобы дела о пытках, дела о преступлениях, совершенных людьми в форме, правоохранителями так называемыми, да, чтобы эти дела спускать на тормозах. Когда сейчас где-то в Сочи... по-моему, в Краснодарском крае, значит, там то ли 2, то ли 3 полицейских 17-летнюю, в Адлере, да, 17-летнюю девчонку принуждали к сексу, не принудили, как я понимаю, вот, то Песков, пресс-секретарь президента, сказал, ну, зачем акцентировать внимание на то, что они полицейские? Ну, ничего себе, ребята, они в форме, Они при исполнении обязанностей, они представляют государство, и это всегда должно быть отягчающим вину обстоятельства. А так, ну чего там, ну что бывает, ну вообще, может, она сама хотела, начинаются разговоры. Ну вот они просто, они просто есть, пытаются защищать своих.
Получается, как раз мы должны понимать, что условно бросать мусорный бак и поднимать забрало плохо, но в то же время плохо принуждать 17-летнюю девочку к сексу.
Значит, принуждение 17-летней девочки к сексу является преступлением. Если это преступление совершает человек в форме, то это преступление
вдвойне. Но бросать
вдвойне,
бак, вдвойне. Бросать бак значит, в полицейского можно или нельзя?
Значит, бросать бак не положено, но с учетом того, что бак не долетел, никакого, это видно на видео, да?
Сам факт бросания.
Сам факт бросания бака неправилен, да? Вот, и, кстати говоря, парень признал вину за то, что он бросал бак. Так? Вот. Но другое
поэтому
дело...
в особом порядке дело и рассматривалось.
Да, должно в особом порядке, и, конечно, конечно, сажать за это. Ну, а за что сажать-то? Вот. Тем более, он в какой ситуации бросил бак? Когда эти самые парни там вообще разошлись, эти архангелы, да? Вот, и избивали людей. Ведь вот эти обвинения по насилию, да, это когда там еще одного парня за то, что он там за руку схватил этого гвардейца. За что он его схватил,
смотрите,
когда они избивали человека?
Вот, Леонид Яковлевич, вот это очень важно. У нас вопрос с, скажем так, политических требований, политических каких-то, не знаю, разногласий. У нас все равно все протесты вышли и канализировалось все это только в противостоянии условно протестующих и полиции. А политический вопрос, он так и не решен.
Нет, понимаете, в чем дело? Политический вопрос, который там ставился, вот там недопуск на выборы там, и так далее, мне кажется, был просто триггером или спусковым крючком, да, курком. А, значит, ну, знаете, вот, допустим, я участвовал в этих протестах, ну, рядовой человек, не потому, что мне было важно, кто будет в Московской городской думе. Честно говоря, меня это не интересует. Вот. Хотя я послезавтра пойду на... То есть, когда в воскресенье пойду наблюдателем. Вот. Но дело не в этом, понимаете? Вот в Тунисе арабская весна с чего началась, знаете? Да? Она началась с того, что полицейские брали дань, ну, деньги собирали, да, с каких-то мелких торговцев. Да?
И он сам поджег себя.
Да, да. И он себя поджег.
Но повод для войны было... не всегда причина войны.
Конечно, это был повод. Повод.
Так.
И сегодня вот эти наши политические всякие вот требования, там, допустим, вот, там, выборов там, и прочее, это повод, а не причина. Причина, накопившаяся в обществе, по крайней мере, среди образованных горожан, особенно молодых образованных горожан, особенно жителей двух столиц, ну, или там нескольких столиц, да, у нас огромная страна, у нас много столиц, на самом деле, региональные столицы. Вот, накопившееся недовольство, раздражение, вот, достали и так далее. Вот что выводит людей на улицу.
Вот, Леонид Яковлевич, тогда следующий у меня вопрос. Чего не хватает современной нашей оппозиции или вот тем самым людям, интеллигентным людям, которые переживают за родину и так далее, чтобы власти воспринимали вот это вот, будем говорить так, гражданское меньшинство как субъект, к которому будут прислушиваться, что-то делать. Или мы, получается, так, что вот это интеллигентное меньшинство, беспокоенное, все равно с патерналистским укладом и ждет, что власть сама по себе исправится.
Нет, ну, во-первых, не только интеллигентное меньшинство. ШИЕС или ШИЕС, я не знаю, точно надо произносить, это вот свалка в Архангельске, да, там просто местные люди бунтуют, потому что им портят воздух, да, и дышать этим воздухом нельзя. Так? А в других местах бунтуют по другим причинам. То есть это вовсе не только интеллигенция, это не только московская интеллигенция.
Вот а не, вот про не московскую думайте. Как раз. ШИЭС, да. Понятно. А что касается московского, обвиняют же в том числе и людей, которые выходят на эти митинги, в том, что они не могут артикулировать какие-то запросы. Вот запрос не сартикулирован.
Ну, послушайте, нет. Запрос был абсолютно артикулирован. Сначала был запрос «допускай».
Так вы же сами сказали, что вам самому не так интересно эти
мне,
выборы, просто вы пришли туда со всеми.
Мне было неинтересно, да. Мне было, но вы говорите, артикулируете. Они артикулируют, да. Ну, у меня другие запросы, но я их не артикулировал, но я же не организатор этих самых митингов, да, я просто так пошел, как, потому что пошел. Вот. А потом уже был другой запрос, который меня уже касается, я считаю, ну, меня затрагивает личностно, это отпускай. Вот я не хочу, чтобы в моей стране, это моя страна, а не начальство, понимаете, это моя страна. Я работал здесь всю жизнь, между прочим, да, вот, и отец мой работал, и воевал, и два деда, там, ну, как у всех, господи. Вот, это наша страна, наша, так? А вовсе не там, я не знаю, Путина, Чемизова или еще кого-нибудь, да, это наша страна. То есть их тоже, но как граждан, не более того. Вот, так значит, я не хочу, чтобы в моей стране люди сидели ни за что. Вот, я не хочу, чтобы их брали, чтобы другим было неповадно. Вот я этого не хочу. И требование отпустить невинно задержанных, арестованных, это требование, мне кажется, сейчас доминирующее. Ну, мне так кажется, да?
В долгосрочной перспективе, с вашей точки зрения, чем может жить вот этот вот современный протест? Потому что люди, которые называют себя организаторами этих протестов, ну, отсидели, вышли, административка заведена на всех.
Слушайте, ну, они, конечно, организаторы, я с уважением отношусь к их деятельности, но, понимаете, я ходил не потому, что меня позвал Вася, Петя, Маша там и так далее. Нет, конечно, я ходил, потому что я знал, что это есть, и я пошел. Я пошел не потому, что они для меня, там, не знаю, мои вожди, вот, ну, ни в коем случае, конечно, нет, да? Я, ну, вообще это всех это... Все эти вождистские вещи терпеть не могу.
Так, может, как раз-таки вот вождей-то каких-то ждут, чтобы они тоже сумели как-то артикулировать все вот это эмоциональное во что-то более понятное?
Если дождутся, не дай бог. Если дождутся, не дай бог, поздно будет. Вот. Значит, чем все это может кончиться? Значит, я думаю, что может кончиться несколькими вещами. Значит, одна вещь, которую я думаю, ну вот, я считаю ее реальной, хотя хотел бы ошибиться, это введение чрезвычайного положения в стране.
Ого.
Да, дело в том, что власти видят, что даже тот уровень законности правопорядка, который они последние годы вроде как обещали поддерживать, и более-менее поддерживают, да, он становится непреодолимым совершенно препятствием для того, чтобы удерживать власть. Ну, смотрите, что происходит в Питере сейчас, да, всех поснимали, в конце даже этого самого Бортку и того сняли, понимаете, остался один Беглов.
Так Бортку сам снялся.
Ну, слушайте, да-да, сам снялся, ему сделали предложение, которое он не смог отказаться, и он даже это сказал. Он даже сказал, что ему сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Ну да, сам снялся.
Рыба ищет, где глубже, Леонид Яковлевич.
Ну, послушайте, если кто-то из вас слушателей, не дай бог, сегодня вечером пойдет домой, его остановят четверо с ножами и скажут, отдай деньги и телефон, то я надеюсь, что вы отдадите деньги и телефон, но вряд ли можно будет сказать, что вы отдали сами добровольно. Это вот немножко другое. Я думаю, что с Борткой было примерно то же самое. Ему дверью прищемили что-то, вот, и сказали, ты как, вот, снимешься или не снимешься? Он сказал, снимусь, ребят, все. Снимаюсь, добровольно снимаюсь, вам спасибо за понимание. Вот. Значит, они понимают, что, вот возвращаясь, они понимают, что у них не получается. Ну, вот, ну, не получается, да? А поскольку люди, которые управляют нами сегодня, это люди, в основном, получившие достаточно специфическое образование, достаточно специфический профессиональный опыт, я имею в виду спецслужбы, да? Не потому, что я против спецслужб, спецслужбы нужны, просто я не думаю, что офицеры спецслужбы должны управлять гражданским обществом. Так вот, они могут отменить выбор, ввести через чрезвычайное положение, отменить выборы там и так далее. Вот американцы вмешиваются в наши внутренние дела, уже комиссия парламента это расследует там.
А мы не усугубляем, Леонид Яковлевич. Ну, то есть, условно, если бы был такой запрос, если бы были все вот эти вот ресурсы, скажем так, то как вы и тогда говорили, что вместо 1500 задержанных были 750 травмированных?
Нет.
А нет, были наоборот. Не было бы переквалификации с массовых беспорядков
на
административку?
Наоборот.
Почему?
Наоборот. Если они задумали, я же говорю это как версию, я же не знаю ничего, у вас тут приходит некоторые политологи, которые много знают, а я ничего не знаю. Вот, я просто сам умный парень. Вот.
Это правда.
Значит, спасибо. Но у меня нет никакого инсайда. Значит, если у них, ну, кто-то у них из начальства, реального начальства, я имею в виду, рассматривает такой вариант, то им нужно не подавление протестов, а продолжение протестов. Им нужно постоянные картинки вот этого, которые выглядят таким хаосом, ну, выглядит, хаосом не является, но выглядит, да, и тогда, можно сказать, поэтому мы вводим. Тогда они заодно решат проблему 24-го года, потому что в 24-м году
но
что-то надо делать.
Но протест исчерпан.
Нет, Господь
нет?
С вами.
А
Господь
что?
С вами. Ну, конечно, нет. Во-первых, я думаю,
что
будет...
А что же было 50, потом стало сколько
нет,
там, ну, несколько
слушайте,
тысяч человек?
Ну, люди
человек
не могут быть в экзальтации постоянно, понимаете?
А, то есть
я думаю,
охладились.
Что будет, конечно, синусоида такая. Я думаю, что будет следующий всплеск после 8 сентября. Я думаю, что он будет, да. А потом я даже опасаюсь не этого. Вы знаете, вот протест можно подавить, и я думаю, что, в общем, как бы люди устанут, частично испугаются, частично устанут, частично надоест бесперспективность определенная и так далее. Но что там происходит? У нас же была уже, допустим, первая русская революция в 1905-1907 году, которую достаточно успешно подавили.
Я поняла, смотрите, революция, хорошо, но у нас был 2012 год, и что?
В 2012 году, я вам скажу, что в 2012 году была немножко другая ситуация. В 2012 году... Люди, собравшиеся на площади и собиравшиеся на площадях, да, они в основном верили в то, что диалог с властью возможен. Они, вообще, вот я, допустим, помню, что на первом митинге на Болотной были очень такие доброжелательные плакаты. Ну, там, например, был, а я помню, мы даже с вами это вспоминали, что этого Чурова там в этот, в Азкабан, в Азбакан, куда там, ну, вот эту тюрьму для волшебников там и так далее. Вот. То есть, такое все было достаточно мило. И власть, между прочим, тогда вступила в диалог. Власть вступила в диалог. Она объявила политическую реформу там и так далее.
Может, она, конечно, тогда потом... были требования, скажем так, более понятные, и было понятно, с кем разговаривать и по поводу чего разговаривать.
Да нет, ничего не было понятно, с кем разговаривать. Это никакой такой структуры не было, которая могла быть субъектом, ну или там, которая признавала за субъекта. Вот. А власть поняла опасность, сдала назад и объявила политическую реформу. И, кстати говоря, даже были сделаны некоторые комиссии, куда приглашали людей из оппозиции, там что-то было обсуждение, потом власть съехала, ну, как государь-император в 5-м году подписал Октябрьский манифест, а потом тут стал съезжать. К чему все это приводит? Часть будет пить, часть пойдет в спиритизм какой-нибудь, часть уедет и так далее, а часть пойдет в подполье. Ну, ребят, ну иначе не бывает, понимаете? И вот был же анекдот советский, что Николаю II посмертно награждается орденом Октябрьской революции за создание революционной ситуации в России. И вот. Действительно, он создал. Не Ленин виноват в Октябрьской революции, вообще в трагедии 17-го года. Не Ленин, а не Троцкий, а виноват государь-император Николай Александрович Романов. Это его, потому что ему Господь державу вручил, а он не смог ответить на вызовы времени и довел ситуацию до взрыва.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло.
Да, добрый день, Сергей.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Вот с короткой репликой вопрос. Вот по состоянию на середину прошлого года федеральным собранием было не исполнено 28 постановлений Конституционного суда. Среди неиспользованных постановлений это еще которые приняты аж в 2008 году. Вот причина их не в том, что плохо работает федерального собрания, а в том, в ненадлежащем качестве этих постановлений и в их неопределенности, противоречивости, что делает Конституционный суд. А вопрос такой. Вот когда у нас по каждой статье Конституции, и тем более по элементарным статьям, требуется решение или разъяснение Конституционного суда, это нормально?
Спасибо.
Ну, вы знаете, значит, во-первых, решение Конституционного суда обязательно к исполнению. Туманные они, не туманные, дурацкие, ошибочные, ну, всяк бывает, да, но они обязательно к исполнению. И если Федеральное собрание не исполняет решение Конституционного суда, Федеральное собрание совершает преступление. Ну что, господи. Вот, теперь, Конституция у нас, наверное, не идеальная, вы совершенно правы, когда нужно здесь толковать, там толковать, наверное, все это неправильно. Но мне кажется, что вопрос, все-таки первый вопрос, это исполнять Конституцию, ту, которая есть. Ту, которая есть. Кстати, лозунгом, одним из лозунгов советских диссидентов в свое время было исполнять Конституцию. Ту, советскую, далеко не совершенную. Но исполняйте ее. Давайте попробуем вообще жить по закону. Понимаете? Вот.
Те люди, хорошо, которые выходят даже на митинг, которые называют себя условно лидерами оппозиции, с вашей точки зрения, им действительно всем остальным можно доверять этим людям. И эти люди действительно, как это принято называть, люди с хорошими лицами, которые действительно будут действовать по букве закона. Ну, условно, вот мы же про кредит доверия некий говорим.
Послушайте, я доверяю в этом мире всего нескольким людям. Своим близким еще там, ну, есть несколько человек, которым я доверяю полностью. Вот полностью доверяю. Там, ну, не знаю, могу привести пример из ушедших от нас. Я полностью доверял Егору Тимуровичу Гайдару. Вот полностью. И Гайдар, вот он для своей команды, в которую я имел честь входить, да, он был таким харизматическим лидером. Просто вы себе представить не можете, какая у него была харизма гигантская. Если бы Егор кому-то из нас сказал, прыгни с 10-го этажа, я тебе потом когда-нибудь объясню, зачем, вот, то никаких вопросов, прыгни с 10-го этажа.
Какой кошмар.
Нет, ну вот он был лидером. Вот он был для нас лидером абсолютным совершенно, непререкаемым авторитетом. Но других таких у меня на самом деле, ну вот, есть несколько человек, которым я действительно очень сильно доверяю. Среди публичных политиков таких людей нет. Для меня. Да? А почему я должен им доверять, скажите, пожалуйста?
Тогда выходит просто ради процесса.
Нет, нет. Я хочу другую организацию жизни. Я хочу другую организацию жизни, при которой в парламенты будут приходить люди, которых выбирают. Не назначают, а выбирают в парламенты разных уровней. Я хочу жить в стране, где исполняется закон. Где исполняется закон, где не может президент сидеть уже пятый срок. Не в том дело, нравится мне то, что он делает или не нравится. Мне не нравится, но это не важно. Вот. Мне самое главное, что он, с моей точки зрения, давным-давно не имеет права сидеть.
Это все, ну, это все равно
процесс. Ну, правильно. Ну, так это долгий процесс, это не бывает легко. Но я вовсе не хочу вручить бразды правления от этого плохого вот этому хорошему, да, чтобы он все хорошо сделал. Да никогда. Он тоже сделает плохо. Вот, и каждого у власти надо контролировать обязательно.
7373948, телефон прямого эфира. Я вас коротко попрошу все-таки высказаться по поводу того, что происходит вокруг вот мероприятий, связанных с началом, с годовщиной Второй мировой войны, потому что тут и Борис Джонсон высказался, и российское посольство ответило, тут теперь Болгария высказалась, российское посольство ответило. Ну, с да. вашей точки зрения...
Еще Мария Захарова еще должна сплясать вот, и ответить.
Ну, пока ни того, ни другого не было, но все-таки...
Ждем.
Нет. Давайте начнем с того, что высказывала Болгария. Это какой-то новый тренд в мировом сообществе?
Да нет, это не новый тренд. Ребята, это то же самое. Это вот это отсутствие диалога, понимаете?
Кого
вот
как с кем?
Нашего с миром. Да? Нашего диалога с миром. Потому что, вот смотрите, значит, есть прошлое, тяжелое, страшное там и так далее. До, между прочим, начала Первой мировой войны не было ни одной страны, которая вела бы себя достойно, с моей точки зрения, да? Вот. Но прошло это время, ну, не было ни одной, ни одной. Вот. И поляки там маневрировали черти как, и французы и англичане черти что творили, и Мюнхенский сговор, это мерзость абсолютная, да? И наши, естественно, с этим пактом Молотова-Риббентропа проклятым и так далее, да? Ну, про Гитлера что говорить? Ну, держава оси просто агрессора, да? Вот. Значит... Дальше идет общественное обсуждение этого дела. Оно шло во всем мире. И во всем мире подавляющее большинство стран, участников той трагедии, пришли к тому, что они осудили собственные действия. Понимаете, собственные действия осудили, да? Германия осудила Третий Рейх.
Потому что там был Третий Рейх, извините.
Да, хорошо. А Англия и Франция осудили Мюнхенский сговор. Они его осудили.
А что Советский Союз, вот. Хорошо, Российская Федерация должна сделать?
Советский Союз осудил пакт Молотова-Риббентропа. Это было сделано. И когда это было сделано, мы были вместе.
И одновременно лет... было отмечено, что пакт Молотова-Риббентропа был для того, чтобы все-таки Советский Союз имел время для маневра.
Слушайте, значит, это могло отмечать сколько угодно, но когда 10 лет назад на мероприятиях, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны, во-первых, туда звали Путина, и он там был, естественно, да? И Путин, выступая там, назвал пакт Молотова-Риббентропа ошибкой. Знаете, и никаких претензий к Путину по поводу прошлого, того, что было 70 лет назад, какие могут быть претензии, что за глупости? Вот. А сейчас почему не позвали-то? Потому что мы пересмотрели, и оказывается, не было раздела Польши, оказывается, не было оккупации Прибалтики, оказывается, не было союза Сталина с Гитлером в первой части Второй мировой войны, вот всего этого, оказывается, не было, и вообще можем повторить, ах так? Ну, тогда, конечно, не зовут, понимаете? А насчет диалога, смотрите. Угу. Вот наши солдаты сокрушили Гитлера. И это великое дело, которое, вот как бы, если есть Господь Бог, да, то он нашей стране, так сказать, много простит за то, что вот было тогда сделано, да. Вот. И дедушки, прадедушки каждого здесь сидящего, они вот это, с каждого случая сегодня это делали. Вот. Великое дело, вечная им память всем. Вот. Теперь смотрите. Для стран Восточной Европы, для Прибалтики было два аспекта, одновременно два аспекта. Первое, пришла Красная Армия и изгнала Гитлера оттуда. Хорошо? Хорошо. Вот. И в Варшаве в Праге стоял памятник, и до сих пор стоит памятник Т-34, первый советский танк, вошедший в Прагу в 1945 году. Вот. И никто его не трогает, и там цветы всегда и так далее. Да? Вот. Но после этого товарищ Сталин установил там свой режим.
Кто победил, тот и диктует правила, почему нет?
Простите, пожалуйста, а почему вообще нельзя жить нормально, почему надо...
Потому что это казалось нормальным тогда.
Вы знаете, кому-то казалось, кому-то не казалось. Да? Полякам, которые до начала 50-х годов воевали с нами, польскому сопротивлению это не казалось.
Соединенным Штатам Америки кажется нормальным размещать свою базу в Южной Корее или в Японии, например?
Значит, во-первых, они это делают по согласованию с Кореей и с Японией, а во-вторых, чужие глупости, даже чужие преступления не оправдывают собственных. У вас сосед напился и лежит в канаве пьяный, весь в дерьме, да, и это не значит, что вы можете это делать.
Леонид Гозман у нас был в гостях, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Леонид Яковлевич, приходите к нам еще.
Спасибо, с удовольствием.